«Школа жизни» в ток-шоу «Секреты счастья» с Бермет Бексултан.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Сегодня с вами вновь на радио «Окей» программа «Секреты счастья». Я ее ведущая Бермет Бексултан. Если кто-то слушал нас прошлый раз, это было в понедельник 12:00, вы помните, что мы попросили мужчин удалиться. Ну, конечно, это невозможно сделать, но у нас программа, которая называется «Секреты мужского счастья», и мы рассказываем о психологической внутренней жизни мужчин, женщинам, которые, возможно, не догадывались об этих секретах. Я понимаю, что мужчины будут нас подслушивать, ну, пусть подслушивают, можете даже присылать нам комментарии свои, правильно ли то, что мы говорим, по номеру 0705-53-16-64 на WhatsApp, повторю, 705-53-16-64, или звоните, если не стесняетесь, говорить в прямом эфире, по телефону 312-91-19-19. Давайте мы вспомним немножечко о том, о чем мы говорили в прошлый раз. И вот там красной нитью проходило у нас сравнение с ситуацией в фильме «Москва слезам не верит». Помните, мы говорили о том, что когда Катерина, директор фабрики, отчитала своего любимого мужчину Григория в присутствии дочери очень резким тоном, и после этого у них начался такой конфликт, что он просто молча ушел и исчез, что ввергло ее в полное отчаяние. И мы говорим о том, как важно, во-первых, тон, каким тоном вы говорите это мужчине. Во-вторых, где, при ком происходят эти разговоры. Мы говорили о том, что, например, мужчине ни в коем случае нельзя делать замечания при другом мужчине, легче при женщине. Но вот в случае с Катериной было, что она сделала замечание при дочери своей, уже повзрослевшей. Причем после того, как он предстал перед ней таким вот, она так его сильно зауважала, дочь, получается, своего будущего отчима, именно потому, что он поступил по-мужски, он разобрался с этими молодыми хулиганами, и потом у них такая была приятная прогулка, философская беседа. Давайте сейчас попросим нашего диджея поставить нам вставку из этого фильма, и вы сами все вспомните. И обратите внимание на тон и на каждое слово, которое говорит Гоша и Катя.
Этого не надо было делать.
Чего?
Я ей все рассказала, вы извините, не утерпела.
Кулачная расправа – это не метод. Ударить можно и словом, это иногда больнее.
А если слов не понимают?
Значит, плохо объяснила?
Ага.
Значит, дала повод думать, что может быть и по-другому. Ну, как мог ты, взрослый мужчина? Теперь эти мальчишки будут думать, что прав тот, кто сильнее.
Теперь эти мальчишки будут знать, что против силы всегда может найтись и другая сила.
Во всяком случае, на будущее я тебя очень прошу, уж будь любезен, без моего разрешения таких действий не предпринимать.
Слушаюсь. Но тогда и ты уж, пожалуйста, учти на будущее, что если еще когда-нибудь ты позволишь себе хотя бы заговорить со мной таким тоном, то я здесь больше не появлюсь. А заодно запомни, что все и всегда я буду решать сам, на том простом основании, что я мужчина.
Прости меня, пожалуйста. Прости меня. Сашка, это только к тебе.
Прошу тебя, никогда не повышай на меня голос.
Я очень за тебя испугалась.
Здравствуйте.
Прости меня,
здравствуйте.
Пожалуйста.
Проходите.
Ну вот, друзья, мы все вспомнили, да? Во-первых, тон, и он это об этом открыто ей сказал. И во-вторых, вот помните, нам задала вопрос в прошлый раз радиослушательница, как можно уважать, если как бы не за что уважать. А обратите внимание на слова Гоши. На том простом основании, что я мужчина, он говорит, я буду решать все сам. То есть не нужно никаких других оснований для мужчины в мужской психологии. Мы сейчас не говорим о том, справедливо ли это или нет. Мы говорим о том, как мыслит мужчина и о мужской психологии. Все, для него то, что он мужчина, уже достаточно для того, чтобы проявлять к нему уважение, не разговаривать с ним в приказном или в резком тоне. Идем дальше. Значит, мы тоже немножко говорили о напоминаниях. Вот помните, как они их сильно раздражают? И, допустим, мы говорим там, ну, допустим, лежит полка, которую он не может забить много дней уже, или там не может починить розетку. Я хочу сказать, что вот при опросе мужчины сказали, что мы это помним, мы не забываем, не надо нам гундеть постоянно одно и то же. Просто мы с работы приходим абсолютно изможденные физически и не хотим вот это делать. Вот можете себе представить это, как-то надо вот это вот понимать. И опять же, они сказали, мужчины опрошенные сказали, что они ненавидят, когда им напоминают. Для них это означает, что он лузер, что он неумеха. Даже если вы это не говорите, вы просто напоминаете, а он уже это воспринимает очень болезненно, как будто вы его обзываете практически. Так что вот давайте постараемся не наступать на больные пальцы наших мужчин, таких чувствительных, которых даже небольшое напоминание может вывести из себя. Наверное, сейчас женщины могут вспомнить, как это напоминает им ситуации с мужьями, даже с сыновьями взрослыми, как они раздражаются и злятся из-за напоминаний. Значит, надо дождаться. Что делать? Надо дождаться. Либо он сделает это в субботу, когда у него будет выходной день. Значит, но если он действительно долго хронически это не делает, хотя у него были и выходные дни, и он был не уставшим, просто сделайте так, чтобы он захотел сам это сделать. Вот, как Карнеги сказал, лучший способ заставить человека что-то сделать, сделать так, чтобы он сам захотел это сделать. Как женщина умная может это сделать? Конечно, она всегда найдет какой-то способ придумать. Ну, я не знаю, положите полку в какое-то место, где он об нее спотыкается там. Или сделайте так, что ему его вещи мешают, которые должны лежать на этой полке. Или розетка, чтобы понадобилась именно ему самому, которую он никак не может поставить. В общем, всякие наши женские хитрости мы можем применить. Значит, нужда номер 4. Мужчина, мы говорили о нуждах номер 1, номер 2, номер 3 в прошлый раз. Значит, я напомню, если хотите, вот нужда номер 1 – уважать его решение, мнение, знания. Нужда номер 2 – уважать его способности и умения. Нужда номер 3 – уважать его в том, как и что мы говорим, вот каким тоном мы об этом повторили. И теперь, значит, нужда уважать его на публике или при людях. Вот мы должны себе поставить такой красный кричащий знак «стоп» в своем сознании тому, чтобы критиковать его при людях. Никогда ни в коем случае мужчину нельзя критиковать при людях. Это вот все равно, что вот, знаете, нельзя выбрасывать мусор из окна там. Вот так же себе вот поставьте в своем сознании установку, что также нельзя критиковать мужа публично. Часто вот у нас есть такой момент в нашей тоже психологии женской, что нам легче как-то высказаться публично, при ком-то, чем наедине. Наедине нам тоже неловко как-то создавать конфликтную ситуацию. А при людях как-то вот мы думаем, что так даже лучше, что мы превратим что-то в шутку, подтруним над мужем как-то, ну, а он, ну, думаем, что он сделает из этого вывод и станет лучше. Допустим, мы там говорим, ой, ну ты же, типа, мы рассказываем смешную ситуацию, как, допустим, затопили квартиру при установке там стиральной машины, и мы говорим там, ну, допустим, там Айбек мой решил сам установить стиральную машину, а он же вообще как бы не плотник, ой, не слесарь, он же в этих делах не... Ой, что я говорю? Сантехник. Он же не сантехник, не умеет это все делать, как бы, а тут вот решил, ему вот закончилось тем, что мы затопили соседей. Как бы вы как будто бы в шутку говорите, как будто это невинное что-то. На самом деле вы его в этот момент как будто раскаленным утюгом, знаете, пытаете. Причем прям так ему в лицо, если это публично. Даже если он улыбается при этом, даже если вот... Он такой у вас как будто бы самоуверенный, не закомплексованный. Но для него это всегда удар ниже пояса, если женщина унижает мужчину публично. Вообще, надо сказать, что мужчины своей самоуверенностью не должны вводить вас в заблуждение. Они всегда полны комплексов. Но женщины доходят подчас до совершенно ужасных вещей. Допустим, вот я сама знаю из своей жизни, у меня была одна знакомая приятельница, когда мы сидели за столом там с друзьями, она могла там ни с того ни с сего начинать говорить, что ее муж импотент, прям при самом же муже. Я представляю, какую пытку он переносил, хотя он так вроде тоже смеялся, улыбался, как будто бы в шутку. Но на самом деле ведь она не шутила, потому что потом в женском кругу она нам говорила, что это действительно так. А получается, что если это действительно так, представьте, что это ему было больнее в 10 раз. Конечно, их жизнь закончилась разводом совместным, и потом она еще поменяла пару мужей. То есть это вот, понимаете, не мудрено, что у нее не складывалась жизнь с мужчинами, хотя... Вот нельзя сказать, чтобы она была какая-то совсем там, ну, неприятная, грубая женщина. Она абсолютно была такая и кокетливая, и привлекательная. И она, у нее были какие-то хорошие человеческие качества, как друг она могла прийти на помощь. Но вот она не понимала очень простых вещей, что нельзя так унижать мужчину публично. И мы можем еще вот так вот, в принципе, с нежностью отнестись к этому и представить, что мы... Допустим, когда мы наступаем на комплекс мужчин, как будто мы обижаем невинное дитя, какое-то беззащитное дитя. Вот как-то, наверное, нужно нам построить себе такие психологические картинки для того, чтобы раз и навсегда перестать унижать мужчин публично. И вот я затронула, что ни в коем случае нельзя мужчину при другом мужчине унижать, потому что при другом мужчине он все время, у него инстинкт вот этой вот конкурентности, и он считает, что когда жена, допустим, унижает его в присутствии другого мужчины, мужчина будет считать, что жена не уважает его, и значит, он не мужик в его глазах. Вот так мужчины рассказали при этом опросе. Обратите внимание, что вот сами мужчины, они очень редко унижают друг друга в чьем-то присутствии. Сами, потому что они психологически, подсознательно понимают, что мужика нельзя унижать. И как-то они понимают без слов друг друга. Допустим, приходит сантехник, когда к вам домой, он же никогда не говорит, когда муж ему что-то объясняет, или, ну, что нужно сделать, и что он сам не может это делать, он же не говорит, а что ты, типа, сам, что ли, не может это сделать? Ну, сантехник никогда такого не скажет. Или даже не сантехник, а просто он позовет более умелого, разбирающегося в чем-то друга. Друг же не станет его упрекать, что он этого не умеет делать. Надо раз и навсегда это прекратить. И для тех женщин, которых мужчины любят, мужчин надо отметить, что мужчинам особенно больно, когда вы прям пронзаете его в самое сердце, когда муж вас любит, и вы его унижаете. Сейчас мы попросим Каната подготовить нам еще один отрывок. Я, значит, хочу напомнить. Помните, когда уже он ушел, и она пригласила друзей Катерина, чтобы они его разыскали или что-то как-то помогли ей. Она сидит вся в слезах, в соплях. А она говорит своей подруге, у него нет недостатков. И давайте вот этот отрывок поставим сейчас.
Ну ты чего?
Господи, какая ты, Катька, счастливая! А что ты все говорил, в нашей возрасте влюбиться невозможно, там в человеке все недостатки видишь, журналы какие-то там нам зачитывал.
А у него нет недостатков. Он самый лучший человек на свете.
Предлагаю дружить домами.
Согласен, встречное предложение дружить семьями.
Интересные мысли.
Пошли, Коль. Коль,
Гоша.
Коля.
Пошли, пошли. Извините, до свидания.
А вот, друзья, выясняется, что у него нет недостатков. И к этому я хотела сказать, что надо делать. Надо делать противоположные вещи. Надо, наоборот, в его отсутствие хвалить его, рассказывать друзьям и подругам, какой он замечательный отец, рассказывать о его успехах в спорте, на работе. И для него это будет то же самое, как если бы он устроил для вас ужин при свечах без детей. То есть мужчину достаточно просто хвалить и публично, хвалить и в отсутствие его. Все равно до него эта информация дойдет. Вот видите, она в итоге пришла к выводу, что у него нет недостатков. И это тоже хороший пример, что она как бы исправила свою ошибку. Я напомню вам номер телефона, WhatsApp, по которому вы можете присылать свои сообщения, вопросы. 0705-53-16-64. Мужчины, присылайте свои комментарии, правы ли мы. Звонок в прямой эфир по номеру 312-91-19-19. Значит, нужда номер 5. Уважайте его в наших предположениях. Вот, допустим, опять вернемся к тому, что мужчина откладывает. Допустим, он откладывает ремонт. Вы предполагаете, мы уже должны уже мысленно предполагать, что он устает на работе, а не то, что он лентяй. Если он неприветлив и груб, предполагайте, что он несчастный из-за нашего неуважения к нему, а не то, что он не любит вас. То есть мы сейчас говорим о практических вещах, что нужно сделать. Значит, начать можно с того, чтобы, опять же, мы тренируем, да, себя, изменить свое поведение в отношении нашего мужа или мужчины. Начать можно с того, чтобы просто перестать критиковать и унижать его публично. Если вы, допустим, привыкли его постоянно критиковать, хотя бы публично не критикуйте. И все время, если вы в мыслях будете оправдывать его, вот в этих предположениях вы будете уважать его, представлять все самое, какие-то оправдывающие обстоятельства, а не самое дурное, то тоже постепенно будет ваше поведение меняться. В наших руках, значит, слепить или разрушить, построить или разорвать на кусочки. И помните, была такая хорошая песня Алены Апиной «Узелок», где она пела: «Я его слепила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила». Простите меня, я петь не умею, но это была такая хорошая песня. И давайте сейчас попросим Каната поставить ее нам как музыкальную паузу. И пока мы поразмышляем, как мы можем изменить свое поведение в отношении наших мужчин.
Такого я во сне видала. Я его слепила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила. А потом, что было, то и полюбила. Узелок завяжется, узелок развяжется, а любовь, она и есть только то, что кажется. Узелок завяжется, узелок развяжется, а любовь, она и есть только то, что кажется. Все у нас связалось в узелки тугие, у меня проблемы, у него другие. Я его слепила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила. А потом, что было, то и полюбила. Узелок завяжется, узелок развяжется, а любовь, она и есть только то, что кажется. Узелок завяжется, узелок развяжется, а любовь, она и есть только то, что кажется. Это лишь минутка, как слеза упала. Я же не сказала, что любовь пропала. Я его слепила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила. А потом, что было, то и полюбила. Узелок завяжется, узелок развяжется, а любовь, она и есть только то, что кажется. Узелок завяжется, а любовь, она и есть только то, что кажется. А любовь, она и есть только то, что кажется. А любовь, она и есть только то, что кажется. А любовь, она и есть только то, что кажется.
Ровно в полдень в 12:00 ток-шоу «Секреты счастья» с Бермет Бексултан.
Дорогие друзья, возвращаемся в студию. Замечательная песенка прозвучала, как вы слышали. Я его слепила из того, что было. То есть мы в состоянии слепить мужчину своего из того, что, из того материала, который есть, если мы мудро и правильно обращаемся с ним, если мы уважаем его, если мы не наступаем ему на его больные пальцы. Давайте стараться. Я для тех радиослушателей, которые к нам присоединились сейчас, повторю, что у нас программа «Секреты мужского счастья» о внутренней психологии мужчин. Мы уже вторую передачу разбираем эту тему. Еще у нас будет несколько передач на эту тему, потому что тема достаточно серьезная и многогранная. Так что, дорогие женщины, всегда ставьте себя на место мужчин. Вот, допустим, мы тоже себя очень чувствуем, точно так же почувствуем себя плохо, если мужчина публично скажет, что, допустим, я стала толстая, там поправилась, или что его жена плохо готовит, что у нее там сегодня был неудачный ужин или подгорел. Вот представьте, даже если он, как бы шутя, любя это скажет, все равно нам это неприятно, правильно? Точно так же и мы должны поставить себя на их место и понимать, что им еще в несколько раз многократнее больнее просто в силу их мужской природы. Другой, значит, позитивный момент, который вы можете использовать, используйте всякую возможность, чтобы сказать, как вы гордитесь им, доверяете ему выбору, допустим, там, ну, во всяких мелочах, вот даже при покупках, когда он купил, принес фрукты и овощи, вы можете сказать, что, ой, мне никогда не удается вот такой хороший, допустим, выбор сделать. И причем делаете это искренне, когда действительно что-то получилось очень качественно, когда он умеет выбирать хорошее мясо, а вы не умеете, когда он умеет выбирать, не знаю, ну, все что угодно, какие-то фрукты или овощи. Для них, оказывается, вот какие-то такие простые вещи, все равно, что для нас, когда вот они нам говорят, ой, я люблю тебя там, или какие-то, ну, очень нежные слова, которые проявляют его любовь. Другой такой момент, когда мы сделаем что-то не так, нам всегда нужно извиниться и признать нашу вину. Значит, причем... Если мы, допустим, публично его унизили, не нужно говорить «прости, там я заставила тебя переживать» или «прости, что я поставила в тебя в неловкое положение». Не надо вот ему как бы вот это уточнять, что ему было больно. Получается, что мы говорим «ты, конечно же, лузер, ты, конечно же, действительно там неумеха там в каких-то вещах, но я просто не должна была это говорить публично, и я поставила в тебя неловкое положение. Это получается, что мы давим ему на его чувство стыда, значит, на то, что вот он действительно все равно что-то не умеет делать. А нам нужно, важно убедить его, что он именно, что он не лузер, что он не умеет, что это не является его недостатком, потому что у него много других достоинств. Нужно просто извиняться вообще за именно то, что мы... проявили такое вот неуважение к нему, не в зависимости от публично или не публично. Вообще, история показывает, что если женщина верит в мужчину, то он может завоевать мир. Ну, или хотя бы маленький уголок в этом мире. Ведь за каждым великим мужчиной стояли умные женщины, это абсолютная правда. То, что когда мужчина уверен в семье, когда вот он имеет такой прекрасный тыл, он будет успешен и на работе. Когда его уважает жена, он будет хорошим отцом. То есть это вот, понимаете, звенья, которые одно из другого вытекают логически. И получается в итоге, что все вот эти бенефиты, все вот как бы... выгоду получаем в итоге все равно мы. Когда мы ему хвалим, он у нас, муж становится лучше, и нам же нужен хороший отец для наших детей, и он становится хорошим отцом. То же самое и в карьере. Если у него жена хорошая и уважает его, у него больше шансов подняться по карьерной лестнице, а нам же это нужно, чтобы у него прибавлялась зарплата, чтобы он хорошо обеспечивал детей и вашу семью. И очень-очень редко, это скорее исключение из правил, когда мужчина преуспевает с плохой женой. Рано или поздно он все равно уйдет от такой жены. Допустим, человек весь погружен в работу, у него карьера, в принципе, идет хорошо, но дома у него ужасная жена, и он ненавидит даже возвращаться домой. Это скорее исключение из правил, и рано или поздно такой мужчина уйдет. Поэтому даже если вы думаете, что а муж тоже там, допустим, не проявляет ко мне любовь, а он тоже груб со мной все время, все равно, если вы считаете, что вам нужна семья, если развод не в ваших планах, если вам нужен отец ваших детей, то постарайтесь, хоть это и дорога с односторонним таким движением вам видится, сделайте первый шаг, попробуйте. Сделать все от вас зависящее, чтобы исправить отношения в вашей семье. Ну, бывают, конечно, ситуации, когда совсем плохо, и ничего не помогает, и что вы почти идеальная или идеальная, но муж плохой. Это уже, конечно, другой разговор, мы сейчас об этом не говорим. Если не получается совсем, то, наверное, нужно разводиться. Но прежде, если вам нужен муж, то попробуйте уважать его и прям с нуля. Прям с нуля, просто вот как сказал Гоша на том, про том, том основании, что он мужчина. И посмотрите, как дальше будут развиваться ваши отношения. Оказывается, вот мы переходим к другой главе. Оказывается, для мужчины вообще жизнь — это такая игра. И они все время актерствуют. Вот это исследование психологическое, социологическое, о котором мы говорим, на основе которого наша передача построена, сделали вывод о том, что мужчины такой спектакль «Ревную жизнь». Они, оказывается, вот настолько уязвимы, и настолько у них есть такой комплекс неполноценности, который заставляет их постоянно играть и доказывать, что он как бы вот адекватен в этой жизни, что он достойный мужчина. Большинство мужчин, они вот мыслят точно так же, как Гоша. И я хочу сейчас вас опять вернуть в фильм «Москва слезам не верит». Помните, пикник был, и там друзья его устроили целое представление на пикнике, они придумали, что у него якобы день рождения, для того, чтобы в тосте один из друзей мог представить его во всей красе, перечислить все его замечательные качества. Это была такая постановка для Катерины и ее дочери, чтобы представить его. И он, в принципе, хотя Гоша достаточно такой достойный мужчина, но он как-то все равно получал удовольствие, хоть и скромно, что за то, что его хвалят. Вот такие маленькие представления мужчины, оказывается, любят, и они вот так вот любят играть. Канат, пожалуйста, поставьте сейчас этот отрывок, пусть наши радиослушатели послушают сами.
Тихо, друзья мои, сегодня мы с вами выпиваем не просто так. Сегодня мы выпиваем по поводу. И повод этот весьма значительный. День рождения нашего дорогого друга Гоши.
Гоша!
День рождения!
Гоша, а ты что, не предупредил своих гостей?
Подумаешь, события.
Удивительной скромности человек.
Ну, товарищи, я думаю, что нет нужды здесь говорить о всех достоинствах нашего дорогого именинника.
Есть нужда.
Гоша, неужели за этим столом присутствуют люди, которые не знают о всех твоих достоинствах?
Есть такие.
В таком случае я хотел бы выпить за его руки. Вот на вид это обыкновенные человеческие руки. Но это только, товарищ, кажущаяся видимость. На самом деле перед вами руки золотые. Ну, в смысле, золотые руки. Перед вами, товарищи, слесарь с большой буквы «С». Вот у нас в институте есть кандидаты, да даже доктора, которые, с моей точки зрения, еще 10 лет назад могли бы спокойно уйти на заслуженный отдых. И никто бы не заметил их отсутствие до сегодняшнего дня. А вот когда в прошлом году Гоша лег в больницу, я прошу прощения у дам за столь интимную подробность, ему вырезали аппендицит. Так вот, у нас большинство тем замерла. А за себя скажу, что своей докторской диссертации я на 70% обязан прибору, который сделал Георгий Иванович. Я думаю, что мое мнение могли бы разделить, ну, половина докторов нашего института. За твои руки, дорогой. Поехали.
За тебя, Гоша.
За тебя.
Давай.
Так, держи.
Но ты говорун, Дима, однако.
За золотые руки.
Упросил уже? Ну как? Хорошо сказал? Да?
А вы что, доктор наук?
А что, не похож?
С днем рождения нехорошо получилось. За нами подарок, Гоша.
О, это еще успеете. До декабря времени много.
Почему до декабря?
Да, у меня день рождения 23 декабря.
А сегодня что же?
Да, это так. Показательное выступление. Правда, ну вы же про меня ничего не знали. А теперь вам так квалифицированно, красиво все объяснили.
Гоша, вы мне нравитесь. А как же все эти академики, доктора?
Спокойно, спокойно. Доктора наук, кандидаты, шашлык, все настоящее. И говорили они чистую правду. Но правда как-то так... Уж очень я какой-то идеальный получился. Даже странно.
Ничего, жизнь это поправит.
Ты думаешь? Ага. Хорошо. А то я боялся, что у тебя сложится в отношении меня комплекс неполноценности, какой-то я слишком талантливый.
Дорогие друзья, возвращаемся в студию. Да, вот видите, какое показательное выступление, как он сам сказал, устроили друзья Гоши, и он сам на пикнике для Катерины. Это, конечно, приятно любой женщине, даже вот такое показательное выступление, что вот именно ради нее все так старались, и сделали шашлык, и подготовили такой тост. Так что вот мужчины, даже если вот они внешне очень уверены, такие, как сейчас мы говорим, крутые, они, оказывается, постоянно прячут глубокую внутреннюю неуверенность. Это обнаружили психотерапевты при беседе со своими мужчинами-пациентами. Мужчина, такое создание, ему важно соответствовать, показывать, что вот он во все врубается, во всем разбирается, знаете, что у него все под контролем. Мужчина, оказывается, все время боится, что раскроется правда о нем, то есть он в глубине души сам себя считает лузером каким-то. Вот, даже вот такие мужчины, которые достигли достаточно высоких высот, и даже которые не нуждаются в деньгах, ну, в смысле, они заработали достаточно, все равно им все время чего-то, оказывается, недостает. Вот такова природа мужчины. Они в глубине души невысокого мнения о себе и боятся, что вот это мнение, что оно откроется другим. Отсюда вот мы часто можем наблюдать какое-то высокомерие в мужчинах, какие-то вот такие... Страхи – это то, что вот называется английским словом insecurity. Еще психотерапевты англоязычные, они используют такой термин impostor, который означает самозванец. Самозванец – это человек, как вы знаете, тот, кем не является он на самом деле. И оказывается, у них есть вот такая психология самозванца. Они думают, что все... все вот так вот подозревают его в том, что он самозванец. Вот такой есть в психологии такой момент. И две трети буквально, оказывается, мужчин считают, очень считают, что мнение окружающих о них ниже, чем они хотели бы. Вот 67% мужчин при опросе сказали, что они чувствуют себя небезопасными, тревогу, и чувствуют небезопасность, тревогу и уверенность постоянно в жизни. Можете себе представить, 67% мужчин, внешне нам это незаметно, внутренне они постоянно живут в таком напряжении. 33% только сказали, что они все время живут спокойно, в безопасности и уверенности. Значит, дальше 4 из 5 мужчин сказали, что когда они сталкиваются с чем-то новым, чего раньше не делали, они чувствуют страх и неуверенность, но не показывают этого. Они надеются, что люди этого не заметят, вот того, что они вот этот термин импостер, самозванец. И, значит, еще они признались в том, мы постоянно думаем о том, что люди думают о нас. На работе, допустим, мужчина старается всегда замаскировать свою неуверенность в том, что они чего-то не умеют именно делать в профессиональном плане. И работа – это для них вот такое вот напряжение, там, ну, я не знаю, 8-10 часов в сутки. И поэтому не мудрено, что когда они приходят с работы, они такие уставшие и хотят чисто валяться на диване тупо. И тупо смотреть, и, знаете, с пультом от телевизора переключать каналы. Оказывается, вот помимо какой-то другой физической активности там или эмоциональной, у них внутреннее вот это вот напряжение. Один, допустим, профессор в ходе опроса признался, что ему дали курс, который он не знал, как вести. Это профессор, представляете? Ему каждый раз нужно было готовиться и притворяться перед студентами и перед коллегами, что он все знает, чтобы люди не догадались. Или другой успешный бизнесмен признался, что он в переговорах даже попадает в ситуацию с клиентами, когда он не знает на ответа на вопрос. И вот это все они тоже маскируют все время, вот такое напряжение у них. И с другой стороны, вот эта вот какая-то вот неполноценность, в то же время она им как вот, как у спортсменов, знаете, это для них такой челлендж, такой вызов, оно как-то будоражит их, и в принципе в какой-то степени они с этим живут, казалось бы, вот. Когда, наверное, я думаю, это сродни а актерскому мастерству, когда актеры в спектакле играют, это, конечно, очень сильное напряжение, представьте, играет другую роль. Но в то же время это такое большое удовольствие, это вот тот самый адреналин, наверное, вырабатывается, когда тебе и трудно, но тебе и приятно это, и вот... То есть вот это и страх, и неуверенность, и желание завоевать, понимаете, Эверест вот присутствует в мужчинах, когда они испытывают такой челлендж по работе. Ну, конечно, как мы говорили, они никогда не хотят признаться в этом, особенно в том, что они что-то делают первый раз в своей жизни. Есть такой анекдот. И там суть в том, что они боятся, что учительница из детства, которая знает, допустим, как он учился, вдруг прибежит и скажет: «Ой, он не знает, у него была двойка по этому предмету». Вот это примерно из той оперы. Жена всегда должна принимать во внимание, что когда муж на новой работе или у него какие-то новые там испытания, там повышение, допустим, это такой самый нервный напряженный период для них, когда он нуждается в поддержке в тылу. Вот это важно помнить. И вы когда целуете мужчину, провожаете его на работу по утрам, вы представляете себе, что он, вы такой, отправляете его как будто бы на фронт, знаете, в зону боевых действий. Это тоже будет помогать вам визуализировать ваши отношения. И опросы говорят психологические, что вот эта insecurity, вот эту небезопасность, испытывают буквально все, и президенты, и лидеры, и звезды. И в то же время это заставляет их работать часами, быть трудоголиками. Вот этот трудоголизм тоже происходит из постоянной неудовлетворенности мужчины своим вот этим вот, своей ролью. И дома, когда он не видит подтверждения от жены и детей, что он хороший муж и отец, он настолько, оказывается, может истощиться, что он просто самоустраняется. Он просто самоустраняется вообще от роли отца, от роли главы семьи. Вот есть же такая категория мужчин, которых мы называем «мой отъявленный холостяк», да? Они... как будто бы живут в свое удовольствие, как будто бы они не нуждаются в семье, как будто бы им так нравится. На самом деле это тоже происходит, холостячество происходит, оказывается, от страха, что он не сможет быть хорошим мужем, отцом, когда они не хотят иметь детей, не потому что они говорят о свободе там, или о каких-то делах, которые и откладывают это. У них присутствует этот страх, что он не будет способен быть хорошим отцом. И вот эти байки о свободе, оказывается, все это вранье. В принципе, все хотят очага семейного, все хотят иметь семью, и все хотят быть на высоте в этой роли. Но страх вот ставит им такие барьеры. Вот, кстати, гомосексуализм тоже от комплекса неполноценности, но сейчас это не наша тема. Что нужно нам делать? Надо поддерживать вот это его чувство уверенности в себе. Надо стремиться вот действительно помочь. Надо сказать, ты можешь, ты соответствуешь, ты прекрасный профессионал. Ну, не думай, не сомневайся. Вот как можно больше таких вот с нашей стороны должно быть ободряющих слов в адрес мужчин. И опять же, психологи говорят, что если мужчина уверен, что он может, он действительно очень многое сможет. Но эта уверенность, оказывается, ему должна в первую очередь придавать его жена, его женщина. И вот даже сыновьям мать огромную роль играет в этом. Мать постоянно должна верить в своего сына. Вспомним историю, если вы не слышали, история о великом Томасе Эдисоне. Он просто велик во многих областях знаний, но у него только патентов было в Америке более тысячи. Ну, вы знаете, что мы электричеству и многим другим телеграфу, телефону обязаны ему. Так вот, в школе он учился очень плохо вначале, и учителя даже сказали матери: вы знаете, ваш сын такой, извините, тупой, что, ну, может быть, ему вообще не стоит ходить в школу, то есть школа слишком для него сложная вещь. А мать забрала его из школы, дала ему домашнее образование и, наоборот, сказала ему что-то вроде того, что ты настолько умен, что школа, извини меня, не для тебя, давай-ка мы сами будем заниматься. Вот, и такие великие матери, они таким вот великим матерям обязаны такие великие люди, которые потом достигают таких высоких успехов. То же самое, материнскую роль переносится на жен, и они уже в отношении мужчин должны вести себя подобным образом. И мужчина всегда подсознательно или сознательно, он ищет место, где он получает признание. И даже не любовь, а именно признание, понимаете? Можно любить, можно считать, ну как же так, я же его люблю, как же он мог уйти от меня. Но, видимо, вы не давали ему той степени признания и уважения, которую он нашел с другой мужчиной. Вот, у меня была такая подруга, я хочу тоже поделиться. У нее муж изменял ей с женщиной, которая работала поваром, повариха, да, из ресторана. А сама она, ну, женщина, которая писала кандидатскую диссертацию, такая очень интеллектуальная. И вот она говорила, этот типа козел, ну, когда она рассказывала про своего мужа, он типа ушел, изменил мне с поварихой, ее так это страшно задело, насколько уровень, да, как бы интеллектуально низкий она считала. И вот она вот это вот говорила, то есть... Ну, а он тоже был, да, из довольно интеллектуальных кругов, тоже работал, вот даже работал в Академии наук. И она говорила, как можно, да? А вот оказывается, она, видимо, вот от того, что она именно очень умная, образованная, она, наверное, недостаточно проявляла уважение, показывала больше свой интеллект, может быть, у них какая-то была даже конкурентность в этом плане. И он нашел простое же такое успокоение с этой неграмотной поварихой, понимаете? И для этой женщины, поварихи, он был крутой такой мэн, ученый, наверное, и все такое. И я, ну, можно только представить, как она его уважала, проявляла это уважение, и признание он получал. Так что для мужчины жизнь — это вот такая постоянная битва, соревнование. Ему нужно место, где его поддерживают безгранично и безусловно. Значит, и что-то говорит ему, когда вот он уходит к другой женщине, которая его понимает, что ты можешь это сделать, ты можешь победить. Вот я хочу привести даже, я говорила о том, что и лидеры испытывают вот такое insecurity, свои комплексы и страхи у них есть. Возьмем пример, например, Дональда Трампа, вот, уже бывшего президента США. Он вообще был аутсайдером в политике. Он как бы, ну, занимался бизнесом, был очень успешным бизнесменом, но он не считался никогда политиком и вдруг решил идти сразу в президенты. Казалось бы, с чего бы это, как киндер-сюрприз, да, иногда называли. И никто не верит совершенно, вот политические комментаторы, что он победит в президентской гонке. Но я хочу привести пример из его интервью, когда вот он несколько раз повторял, что его жена, вот эта вот мигрантка из Словении, топ-модель обычная, не, даже не топ, да, Мелания, которая, казалось бы, она даже по-английски не очень хорошо говорит, а тем более, чтобы она разбиралась там в американской политике. Но она сказала ему, ты можешь победить. Вот я чувствую, говорит, что в этот раз ты выиграешь. Он много раз в интервью это говорил. То есть получается, что ни один политический аналитик не верил, ни один какой-то серьезный какой-то, я не знаю, канал, значит, телевизионный не прогнозировал победы его. Получается, никто ему не верит, но ему было достаточно, что малограмотная какая-то жена-эмигрантка верила в него. В этом что-то, наверное, есть. Значит, когда мы фокусируемся на недостатках мужчины, на том, что он недостаточно хорош в чем-то, это такое вот как самосбывающееся пророчество, знаете, ну, в отрицательном смысле, а и в то же время в положительном смысле, когда мы фокусируемся на его лучших сторонах, на том, в чем он хорош что-то. Я хочу дать небольшое утешение для, так сказать, плохих, да, жен. Только один из четырех мужчин чувствует себя активно оцененным в семье. То есть получается, только один из четырех. Получается, если вы считаете сейчас, слушая нашу передачу, что вы плохая жена, вы неплохая. Ой, вы не одна такая. Большинство жен, оказывается, с вот точки зрения вот этой темы, о которой мы говорим, они себя тоже ведут неправильно. Получается, что они тоже плохие жены. И только одна из четырех – это та, которая действительно проявляет уважение к мужчине на должном уровне. Так что мир полон несчастных мужчин. Для того, чтобы у нас совсем не заканчивать нашу передачу на негативной ноте, мы сейчас поставим музыкальную паузу, песенку о счастье, чтобы, потому что программа у нас жизнеутверждающая, счастье есть, и мы в состоянии его построить.
Гром в небе громыхнет, молния сверкнет во мгле, ливни в окна постучатся. Все люди на земле, на такой большой земле, с детства вечно ищу счастья. Посредине земли, то в дожде, то в пыли, то вблизи, то вдали, искать и ждать, любить и верить. Где ты,
где ты?
Счастье мое,
счастье
кружит планета цветная. Где ты,
где ты?
ты, счастье мое, счастье вдруг ты. Я тебя не узнаю. Только, кажется мне, верится мне, очень скоро я тебя увижу, счастье, счастье мое.
Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Я надеюсь, что вы послушали и зарядились планом действий. Дорогие женщины, мы будем продолжать говорить на эту тему. У нас еще очень долгий разговор. Так что всех я вас жду в эфире в понедельник в 12:00. Как обычно, не забывайте наша передача «Секреты счастья». Всего доброго, всем счастья в семейной жизни.
Счастье мое, вдруг я тебя не узнаю.
Кажется мне,
верится мне, очень скоро я тебя увижу, счастье, счастье мое, счастье мое.
Гром в небе громыхнет, молния сверкнет во мгле. Ливни в окна постучатся. Все люди на земле, на такой большой земле, с детства вечно ищут счастья. Посредине земли, то в дожде, то в пыли, то вблизи, то вдали, искать и ждать, любить и верить. Где ты, счастье мое, кружит планета цветная? Где ты, счастье мое, вдруг я тебя не узнаю? Только кажется мне, верится мне, очень скоро я тебя увижу, счастье, счастье мое. Тает в ледяной воде, звезды гаснут над рекою. Вдруг счастье далеко, даже неизвестно где. Может, прямо под рукою, посредине земли, то в дожде, то в пыли, то вблизи, то вдали, искать и ждать, любить и верить. Где ты, счастье мое, кружит планета цветная? Где ты, счастье мое, вдруг я тебя не узнаю? Только кажется мне, верится мне, очень скоро я тебя увижу, счастье, счастье мое. Свет завтрашнего дня, завтрашней грозы раскат, годы над судьбой мчатся. Жить, думать и любить, на земле себя искать. Знаешь, это тоже счастье. Посредине земли, то в дожде, то в пыли, то вблизи, то вдали, искать и ждать, любить и верить. Где ты, счастье мое, кружит планета цветная? Где ты, счастье мое, вдруг я тебя не узнаю? Только кажется мне, верится мне, очень скоро я тебя увижу, счастье, счастье мое, счастье мое.
«Школа жизни» в ток-шоу «Секреты счастья» с Бермет Бексултаном.